На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 20:00, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе экс-чиновники МВД Грузии отправлены в предварительное заключение. Как отреагирует Тбилиси на заявление об открытии офиса Евросоюза в Абхазии? Будет ли парламент Южной Осетии ратифицировать проект договора между Южной Осетией и Россией? Как обычно, по средам у нас не круглый стол, и мы будем обсуждать роль неправительственных организаций в общественной жизни. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Поматова.
В главных новостях. В Донецке под обстрел попала больница, есть погибшие и раненые. МИД России не планирует вводить для украинцев въезд по загранпаспортам. В Иордании казнены двое радикальных исламистов из Ирака. В Донецке под артиллерийский обстрел попалась 27-я городская больница. Как сообщают в Донецкой администрации, есть погибшие и раненые. Их количество уточняется. Район, в котором находится больница, обесточен. Ранее стало известно, что за последние сутки жертвами обстрела в Донецке стали трое местных жителей, 8 получили ранения. Продолжаются боевые действия у городов Дебальцево и Углегорск. По данным командования украинской армии, за сутки в Донбассе погибли 4 военнослужащих, 25 ранены. Сообщается, что потери сепаратистов составили 18 человек убитыми, 55 ранеными. Руководитель группы «Информационное сопротивление» депутат Дмитрий Темчук написал в Facebook, что численность сепаратистов у Донецка превышает 3000 человек и продолжает увеличиваться. За сутки, по его словам, в регион прибыло 20 грузовиков живой силы, а также 11 единиц бронированной техники. Министерство иностранных дел России выразило сожаление по поводу решения Украины ввести для россиян въезд в страну по загранпаспорту и заявило, что по гуманитарным причинам не планирует вводить ответные меры для украинцев. Россияне с 1 марта могут въезжать на территорию Украины только по загранпаспортам. Соответствующее постановление накануне подписал украинский премьер-министр Арсений Яценюк. По его словам, это позволит существенно усилить контроль на украинско-российской границы и обеспечить интересы национальной безопасности. В настоящее время россиянам для въезда на Украину достаточно гражданского паспорта и свидетельства о рождении. В МИД России отмечают, что пока не получали официального уведомления от украинской стороны об отмене некоторых положений безвизового режима между странами. Папа Римский Франциск, выступая в среду, 4 февраля, в своем еженедельном обращении к собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, заявил о том, что мысли его обращены к народу Украины.
Я думаю о вас, мои украинские братья и сестры. Думаю, что это война между христианами, а у вас у всех одно и то же крещение. Когда христиане борются друг с другом, думаю об этом как о постыдном факте. Мы все будем молиться, потому что молитва является нашим протестом перед Господом в это военное время.
Заявил Папа Римский. Франциск подчеркнул, что будет повторять свое обращение до тех пор, пока не будут применены все силы, в том числе и на международном уровне, для возобновления диалога, который является единственным способом прийти к миру и согласию на этой, как он выразился, мученической земле.
Эхо Кавказа. Новости.
В Иордании, по сообщениям источников правительства и службах безопасности, казнены двое иракцев, действовавших, как утверждает следствие, на стороне радикальных исламистов. Одна из казненных, Садиджа Аль-Ришави, которую обвинили в причастности ко взрывам в трех отелях в Омане в 2005 году. В результате этих терактов погибли десятки людей. Второй казненный в среду в Иордании боевик был, по данным следствия, одной из высокопоставленных фигур в Аль-Каиде. Его приговорили к смертной казни за участие участие в заговорах против иорданских подданных. Члены радикальной группировки «Исламское государство» требовали освободить Садиджу аль-Ришави в обмен на взятого ими в заложники иорданского пилота Мааза аль-Касасаби. Летчик был захвачен в декабре, когда его самолет потерпел катастрофу в Сирии. Во вторник, 3 февраля, боевики распространили видеозапись, на которой заживо сжигают иорданца. Многолетняя мать Светлана Давыдова, обвиняемая в государственной измене и освобожденная накануне из-под стражи в Москве, вернулась домой в Вязьму к своей семье. Вместе с мужем Анатолием Горловым Давыдова воспитывает 7 детей, младшей дочке 2 месяца. В среду у нее дома побывал корреспондент агентства «Рейтер». В интервью Давыдова рассказала, какой пережила стресс, расставшись с детьми.
Я почувствовала, что наконец-то я увижу свою семью, я даже, можно сказать, заплакала, потому что, ну, понимаете, столько быть без малютки, чтобы не обнять своих малышей, это просто стресс, просто ад на самом деле. То, что ты изолирован от общества, ты не можешь ни позвонить, ни пообщаться, ничего. Близкими, ничего не знаешь, что там, как, и ну просто ужас.
Во вторник арест ей был заменен на подписку о невыезде. За изменение меры пресечения ходатайствовали представители общественности и правозащитники. Более 40 тысяч человек подписали обращение в адрес президента России Владимира Путина с призывом освободить из-под стражи Светлану Давыдову. Старейшая в России правозащитница, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила Интерфаксу. Арест многодетной матери, которая кормит ребенка, это было что-то запредельное. Я надеюсь, что в целом ее уголовное преследование будет прекращено. Она человек, который не допущен никаким военным тайнам.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. Другие новости на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Переходим к главным темам. Сегодня Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения предварительное заключение 11 задержанным по делу так называемого спецоперации «Укортов», в ходе которой были убиты 2 молодых людей – Вазагашвили и Хубулов. 5 бывших офицеров МВД и 6 спецназовцев подозреваются в предумышленном убийстве. Сегодняшнее судебное заседание проходило на фоне шумных акций протеста, рассказывает Мзия Парисишвили.
Бывших сотрудников МВД, 5 офицеров и 6 спецназовцев, задержанных 2 февраля, обвиняют в предумышленном убийстве Зураба Вазагашвили и Александра Хубулова. Они были застрелены 2 мая 2006 года в ходе так называемой спецоперации «Укортов». Согласно версии прокуратуры, эту операцию спланировал, а затем и руководил ею тогдашний заместитель директора Центрального криминального департамента МВД Грузии Иракли Пирсхалава. Мотивом послужила месть за брата, которого оперативником стал позже убитый в ходе спецоперации Александр Хубулов. Сегодня главный подозреваемый Иракли Пирсхалава опроверг со скамьи подсудимых эту версию прокуратуры и заступился за убитого.
Своего брата задержал я сам, об этом знает весь Тбилиси. Он отбыл наказание и теперь достойный гражданин. А следствие ведет себя злокозненно, объявляет Хубулова информатором, как будто его семье не хватит трагедии. Хубулов не был информатором. Да, у него была другая профессия, преступная, но он был достойным, мужественным мужчиной.
О мужестве, о чести мундира и своей невиновности, так же, как и чистоте своих подчиненных, говорили 4 остальных бывших офицера МВД. Что касается 6 бывших спецназовцев, которые были на суде одеты в камуфляжную форму, то они не воспользовались правом высказать свое мнение. Ни один из подследственных не признает за собой вину. Тем не менее, громкие обвинения в свой адрес со стороны активистов и представителей семей убитых молодых людей пришлось сегодня услышать их родственникам и близких друзьям. Часть активистов у здания суда, крича в мегафон, требовали, чтобы суд в качестве меры пресечения избрал только предварительное заключение и не выпускал никого под залог. Они также призвали власти посадить на скамью подсудимых и других бывших сотрудников МВД. В Другие уже в здании суда требовали от судебных приставов выдворить из зала суда близких подсудимых, называя их убийцами и зондерами. Судебным приставам пришлось приложить немало усилий, чтобы угомонить особенно непокорных активистов и не допустить перерастания стычек в драку. Один из приставов в сердцах старался объяснить, что их компетенция следить за порядком, а не определять так называемых зондеров. Прокуратура решением суда осталась довольна. Прокурор Иракли Надареишвили заявил:
исходя из представленных формальных и фактических доказательств, судья принял правильное решение, заключив под стражу обвиняемых.
Защита решит вопрос обжалования сегодняшнего решения суда после ознакомления с его основной частью. Предварительное слушание состоится 26 марта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. В Грузии продолжают обсуждать итоги встреч спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Герберта Зальбера с руководством самопровозглашенной Республики Абхазия. Ранее ряд абхазских СМИ сообщили о возможном открытии офиса спецпредставителя ЕС в Сухуми. По прибытии в Тбилиси Зальбер частично подтвердил эту информацию, уточнив, что вопрос пока находится на стадии рассмотрения. Детали выяснял в Тбилиси Иракли Арагвелидзе.
По сообщению ряда абхазских СМИ, сопредседатель женевских дискуссий Герберт Зальбер обсудил с де-факто властями Абхазии возможность открытия офиса спецпредставителя ЕС в Сухуми. Аналогичная информация прошла и у сухумского корреспондента «Эхо Кавказа» Виталия Шария. В Сухуми спецпредставитель ЕС говорил и о готовности Евросоюза осуществить в Абхазии ряд гуманитарных проектов.
Евросоюз не признает Абхазию, но все-таки есть готовность Евросоюза делать работу здесь. Мы это делаем конкретным образом, особенно на юге Абхазии и в Газском районе, где у Евросоюза есть несколько проектов, особенно в экономической сфере. Речь идет о том, чтобы помочь маленькому и среднему бизнесу, особенно в сельскохозяйственной сфере,
заявил Зальбер. Евросоюз также готов помочь местным учебным заведениям осуществить программы по изучению иностранных языков, заявил Герберт Зальбер. Сегодня же спецпредставитель ЕС прибыл в Тбилиси. В специальном интервью «Радио Свобода» он подтвердил, что вопрос открытия офиса в Сухуми обсуждался, добавив при этом, все будет зависеть от того, как пройдет реализация гуманитарных программ.
There was just a very preliminary mentioning.
У нас был предварительный разговор о потенциальном расширении присутствия Евросоюза. Пока не ясно, будет ли это реализовано на уровне офиса или в другом виде. У нас есть намерение осуществить некоторые проекты, и если они будут расширяться, нам понадобится более плотная коммуникация на местах. Идея пока находится в стадии обсуждения. Мы пытаемся определиться, как это будет выглядеть на практике, и подключить все стороны к этому процессу.
And in particular also to clarify this with all.
Заявил Герберт Зальбер. Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарешвили сегодня заявил, что любые проекты Евросоюза в Абхазии будут согласованы с Тбилиси.
Евросоюз поддерживает Грузию, так как между нами подписан договор об ассоциации. ЕС выразил желание осуществить на нашей территории ряд миротворческих и гуманитарных проектов. Спешу заверить, что без согласования с правительством Грузии никакого представительства Евросоюза на территории Абхазии как независимого государства открыто не будет. Это полный абсурд. Евросоюз признал нашу территориальную целостность в границах ООН.
Сказал госминистр. Политолог Торники Шарашанидзе считает, что миротворческий диалог между Брюсселем и Тбилиси и Сухуми обязательно вмешаются российские власти, которые не допустят осуществления даже совместных гуманитарных проектов под эгидой Евросоюза.
Я плохо представляю себе, что Москва позволит абхазам осуществить программы даже по образовательной линии. Очень хорошо, если такие программы будут проводиться совместно с Тбилиси, так как Абхазия находится в информационном вакууме, и обмен мнениями будет весьма полезен. Именно отсутствие коммуникации между грузинами и абхазами является корнем всех проблем.
Считает политолог. Пока сложно говорить, удастся ли Евросоюзу реализовать задуманное. Добрых начинаний с 1994 года было предостаточно. Однако мало кто вспомнит хотя бы пару проектов, не сорванных на начальной стадии переговоров из-за непримиримой позиции сторон. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас время нашего некруглого стола. Я передаю слово моей коллеге Кете Бочуришвили.
Сегодня мы хотели бы обсудить тему о неправительственных организациях и попытках в последнее время, как утверждают многие их представители, давления на них со стороны властей. Напомню, на днях бывший премьер-министр Грузии Бедина Иванишвили, который тоже, кстати, является главой неправительственной организации «Гражданин», заявил, что собирается изучить деятельность своих коллег по цеху из трех ведущих правозащитных НПО. Это вызвало негативную реакцию 46 организаций, которые сделали совместное заявление. И сказанное Бедина Иванишвили они назвали целенаправленной кампанией против общественных организаций. Сегодня наши гости – директор Центра европейских исследований политолог Каха Гугулашвили и представитель неправительственной организации «Демократическая инициатива», юрист, бывший омбудсмен Грузии Георгий Тугуши. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Батну Каха, у меня к вам первый вопрос. Вот вы представляете неправительственную организацию, которая, если я не ошибаюсь, была зарегистрирована в Грузии в числе первых. За долгие годы работы, я могу сказать, она приобрела репутацию серьезной группы аналитиков, политологов, экспертов в экономике, которая сегодня благополучно работает. Ну, на моей памяти нет какой-либо такой серьезной критики в ваш адрес или нападок со стороны властей. Вот как вам это удавалось или удается?
Ну да, в принципе, мы являемся аналитическим центром. Это не такая классическая неправительственная организация, занимающаяся мониторингом правительства, ее действий и критикой правительства в основном. Я хочу сказать, что у многих восприятие неправительственной организации связано именно с мониторингом деятельности правительства. В принципе, мы не занимаемся правами человека. Вот эти вопросы именно прав человека, верховенства закона, они являются наиболее такими острыми обычно в странах с переходной экономикой, с переходным обществом, находящиеся в состоянии транзиции, как говорят. Поэтому, возможно, наши, так сказать, замечания, очень часто критические и довольно острые, может быть, но касающиеся не этих тем, а, допустим, тем реформ в других областях, они не очень-то сильно резонируются в обществе. Я бы сказал, на это не реагирует очень остро правительство и болезненно, и также в обществе не слишком много говорят об этом.
Тем не менее, насколько я знаю, вы одним из первых поставили подпись под заявлением этих НПО. Какими аргументами вы руководствовались?
Я хочу ответить, что мы все в нашей организации так или иначе занимаемся мониторингом правительства и активно участвуем так или иначе в общественной жизни. И я бы сказал, что, возможно, мы не являемся обычно инициаторами каких-либо там заявлений, касающихся прав человека и тому подобное, но мы всегда присоединяемся к ним. В данный момент, я думаю, я был одним из первых представителей неправительственной организации, которые распространил первый призыв, что надо отреагировать на эти заявления, которые поступают со стороны бывшего премьер-министра, а также членов его команды. Неофициальной, неправительственной команды, но, однако, людей, которые, в принципе, поддерживают его во всем. И после этого первые 7 организаций, которые, значит, разработали вот это заявление, я был в числе одних, кто подписал Центр европейских исследований. Моя организация является частью более крупная организация, это фонд международных и стратегических исследований. Я хочу отметить, что 46 организаций, которые вы упомянули, это было только на первый день, по состоянию на первый день. Сейчас уже более 100 организаций присоединились к этому заявлению. Я думаю, что будет больше заявлений.
А ваши аргументы какие в данном случае?
Я хочу отметить, что в данном случае было много таких вопросов, которые могли вызвать возмущение, но дело не только в возмущении. Нельзя допустить развитие событий вот в таком направлении, когда нападки на неправительственные организации за их деятельность, за их критику правительства в основном принимают какой-то характер постоянный, симптоматический и так далее. Правда, Ирина Иванишулина является официальным лицом на сегодня, но всем известно, что он защищает правительство, он стоит на стороне правительства и даже по заявлению многих он контролирует правительство. Так что его заявления, ясное дело, что они имеют очень большой вес, они могут ударить по свободе слова, по свободе самовыражения неправительственных организаций и очень сильно навредить, конечно, открытому обществу.
Хорошо, мы еще вернемся к этому, Батну Каха. А теперь у меня вопрос к Батуне Георгию. Скажите, а ваша организация солидарна с теми, кто выразил свой протест? Вы подписали?
Наша организация участвовала как и в разработке этого заявления. Мы даже инициировали несколько поправок, которые касались текста, который первый раз нам был предложен. По-моему, мы где-то больше, чем один день обсуждали текст, и потом, конечно, мы присоединились к этому заявлению.
А что было предметом обсуждения?
Мы хотели там затронуть еще несколько вопросов, и те замечания, которые мы имели, в конце были приняты другими организациями. Это еще зависит от того, кто начал всю эту кампанию. Это не просто бывший премьер-министр Грузии, это человек, который на сегодняшний день правит этой страной. Это можно назвать неофициально или полуофициально, но факт, что в Грузии много бывших премьер-министров, есть там Отар Пассаци, Тенгиз Сигу и так далее, Ника Гилаори, но я не думаю, что их заявления бы вызвали такую реакцию. Я не знаю, что будет исследовано, можно разные там исследования проводить и так далее. Но это имеет, так сказать, характер какой-то кампании против неправительственных организаций. Вы, наверное, знаете, что еще, по-моему, вчера или позавчера 35 организаций, которые аффилируются с правительством, тоже сделали заявление, и они начали, так сказать, стараться дискредитировать директора этих организаций, который критиковал бывший премьер-министр. Так что еще его соратники выступали по телевидению, обвиняли в коррупции как и шведское правительство, так же и эти неправительственные организации, что якобы они тратят деньги, которые выделили на то, чтобы в Грузии как-то покорить бедность. Так что вот вы видите, это не только изолированно сказано, что там кто-то должен изучать деятельность. Это имеет характер какой-то кампании против МПО, которые занимаются мониторингом соблюдения прав человека в Грузии. И это имеет очень опасные тенденции. Так же все начиналось в России.
То да, есть, Батну Георгий, это можно расценить, судя по вашим словам, как первые серьезные шаги к установлению авторитарного режима в стране. Ранее, да?
С этого все и начинается. Потом можно подумать, что принять какой-то закон, например, про иностранных агентов, которые до сих пор в России, так сказать, действуют, и с помощью этого закона не только были закрыты множество неправительственных организаций, но те, которые сейчас существуют, они нормально не могут функционировать. Потом могут придумать какой-то закон, который заставит их регистрировать финансы в Министерстве юстиции, как это делается в Азербайджане, или в Министерстве иностранных дел, как это делается в Туркменистане. И мы тихонько будем, так сказать, приближаться к нашему соседу, к Российской Федерации, когда очень часто говорят, что надо отношения с этой страной как-то урегулировать. Может, это тоже составляет часть пакета регулирования, чтобы гражданское общество было, так сказать, в том же цикле, как и в Российской Федерации.
Да, невеселую...
Это все наводит на страх. Я не думаю, что
невеселую картинку сделать. Вы нарисовали, но я тоже надеюсь, что страна к этому не придет. Батну Каха, у меня к вам вопрос. У многих сегодня в Грузии все-таки есть твердое убеждение, я говорю не только о политиках, но и в обществе есть такое мнение, что некоторые НПО идентифицируются власть имущими чуть ли не как враги государства или, будем говорить, ангажированные пожиратели грантов. Наверное, это все уже утрированное мнение, но, по крайней мере, к ним не прислушиваются, как к тем силам, которые помогают двигаться Грузии в сторону демократического Запада. Чем это чревато?
Каждое правительство, я думаю, имеет определенный соблазн контролировать все сферы деятельности, и так как все сектора там, в государстве, и так как неправительственный сектор как-то обычно старается, наоборот, не быть подконтрольным и выходить из прямого такого наблюдения государственных структур и наблюдать за ними со своей стороны, то, конечно же, этот соблазн толкает государство создавать свои собственные NGO, которые проникают в вот эту сферу неправительственных организаций и стараются там проводить свою политику, стараются там служить агентами государства. Это, конечно, очень плохая практика, я бы сказал, неправильная практика, но, к сожалению, она имеет место. Она имела место при всех правительствах Грузии, при предыдущем правительстве, еще раньше. Сейчас явно это наблюдается и все вырисовывается. Ну, эти NGO никогда не имеют реальной власти в обществе и реального уважения в обществе. Они могут делать большие заявления, могут стараться светиться, на них могут тратиться ресурсы и так далее. Но в конечном счете, конечно же, у них нет реального влияния на общественное мнение. А что касается теперь других, вот именно тех, кого обвиняют, допустим, те три неправительственные организации, которых обвиняли в коррупции и так далее, на которых осуществляются нападки, я думаю, что они достигли своего положение благодаря своему труду, благодаря своему честному и добросовестному отношению к своим делам, благодаря транспарентности внутренней, благодаря внутреннему обновлению и многим другим качествам. Я думаю, они правильно построили свою стратегию, и они выросли до очень больших организаций, насчитывающих 100-150 членов и, конечно, получающие большие гранты, потому что, в принципе, доноры больше доверяют именно таким организациям. Они считают, что эти организации способны эффективно использовать эти гранты и тратить их действительно на эффективные проекты. Я думаю, что в этом ничего плохого нет. Я не скрою, что среди вот неправительственных организаций довольно много таких маленьких организаций, которые получают мало грантов, которые недовольны этим положением. Многие из них считают, что это несправедливо, что вот одни организации получают больше грантов, а другим ничего не достается и так далее. Я не знаю, может быть, тут система должна быть, правда, немножко более совершенной, чтобы каким-то образом не оставлять без внимания и другие NGO, которые способны что-то хорошее создать. То есть здоровая конкуренция нужна везде. Но думаю, что все-таки такое отношение создается из-за того, что просто эти организации пока что не достигли того уровня развития, они не могут сами так эффективно осуществлять проекты, не смогли организовать свой пиар. Мне часто хочется объяснить им, что, допустим, если мы посмотрим на бизнес, есть крупные компании, есть мелкие компании, есть компании, которые создаются, и через год они обанкрочиваются и так далее. Точно так же в любом секторе и в неправительственном также.
Спасибо.
Здесь я хочу отметить одну вещь. Нападки на эти крупные организации, которые занимаются мониторингом и к мнению которых прислушиваются как и международные акторы, так и внутри общества, попытка дискредитировать именно эти организации, это, конечно, нельзя допустить ни в коем случае, потому что в случае дискредитации таких организаций всем остальным будет труднее устоять.
Спасибо.
И если общественное мнение обернуть против них, то общественное мнение станет сомневаться уже во всех неправительственных организациях. И поэтому их надо поддержать полностью.
Вот как раз я и хотела спросить у Батуни Георгия, а вы как считаете, что можно сегодня противопоставить этому? Как неправительственным организациям усилить свой авторитет так, чтобы, опять же, власть имущие несколько раз подумали, прежде чем делать такие заявления, а тем более за кем-то пристально наблюдать?
Ну, в первую очередь, конечно, те организации, которые считают, что для страны и вообще для всех нас важна свободная деятельность неправительственных организаций, должны, сплотившись, так сказать, вместе с этим бороться. Второе, это то, что, конечно, у нас всегда будет поддержка и часть общества, а также от международного сообщества. Так что я не думаю, что это так легко сейчас в Грузии вот так взять и кого-то дискредитировать. Даже если очень постараться, на все нужны кое-какие доказательства. Это я еще раз повторю, напоминает мне пример кое-каких-то стран, которые, так сказать, не являются никак демократическими странами, где стараются разными грязными методами очень чисто атаковать или саму организацию, или их лидеров и так далее. Это, к сожалению, ничему хорошему не приводит. Так что если кто-то хочет изолировать страну, я не думаю, что это так легко удастся. Очень важно, так сказать, думать о тех причинах, которые на сей день существуют. Это вообще-то, я думаю, атака против всех прозападных МПО, которые хотят очень, чтобы Грузия была частью Европейского Союза, членом НАТО и так далее, полноценным членом цивилизованного мира, а не того, к чему нас вот хотят приобщить те 35 организаций, которые сам не знаю, чем занимаются, просто у них там какие-то странные названия еще, которые стараются как-то вот поддержать то, что надо критиковать МПО. Что касается критики, конечно, критиковать можно всех, как и директоров там, или лидеров этих организаций, так же и саму организацию, но когда критика, так сказать, она нездоровая сама, и сразу понимаешь, что это может за собой повлечь, и кто постарается в Грузии атаковать неправительственные организации, я думаю, что это, конечно, не закончится позитивным исходом. Потому
Спасибо.
Что гражданское общество в Грузии довольно-таки сильное, сплоченное. Эти люди довольно-таки умные, которые там работают, и они знают, как защищаться. Просто мне очень неприятно, что вот нам в 2015 году приходится вообще об этом говорить. Как защитить неправительственные организации. Это просто очень обидно.
Спасибо. Я напоминаю, у нас на телефонной связи из Тбилиси были директор Центра европейских исследований политологии Каха Гогулашвили и представитель НПО «Демократическая инициатива», бывший омбудсмен Грузии Георгий Тугуши.
С экспертами беседовала Кети Бочурышвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» в Тбилиси Сухуми-Цхинвали 21.30. Краткий выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Тбилисский городской суд сегодня избрал в качестве меры пресечения предварительное заключение 11 задержанным бывшим сотрудникам МВД, в том числе занимающим в прошлом высокие должности, по делу о убийстве Зурабова Загашвили и Александра Хубулова 9 лет назад, сообщает радиостанция «Первели Радио». Бывшие сотрудники МВД были задержаны накануне 3 февраля. Они обвиняются по статьям «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах», «Фальсификация улик» и «Умышленное незаконное задержание или арест». Открытие офиса Евросоюза в Абхазии будет согласовано с грузинской стороной с учетом государственных интересов страны, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии, распространенном сегодня, передает «Новости Грузия». Распространенная в прессе сухумского режима информация и его контекст, как это часто бывает, содержат неточности. Однозначно должно быть отмечено, что Евросоюз твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Исходя из этого, открытие любого офиса в регионе Абхазия будет согласована с грузинской стороной с учетом государственных интересов, говорится в заявлении. По информации Министерства юстиции самопровозглашенной Республики Абхазия, в январе 2015 года количество зарегистрированных юридических лиц увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. За первый месяц 2014 года зарегистрировалось 15 организаций, тогда как в этом году уже 37. Как отметили в Минюсте, открывающихся фирм намного больше, чем закрытых. Так, за весь прошлый год было зарегистрировано 330 юридических лиц, ликвидировано 220. При этом с регистрацией индивидуальных предпринимателей наблюдается обратная тенденция. Если в январе 2014 года физические лица открыли 1300 предприятий, то в этом году лишь 85, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Сотрудники израильской иммиграционной полиции Управления регистрации населения и иммиграции в январе 2015 года задержали в ходе рутинных проверок документов 384 иностранных гражданина, находящихся в Израиле нелегально. Как сообщает пресс-служба управления, среди задержанных граждане Китая, Таиланда, Украины, Гвинеи и ряда других стран. В числе задержанных 99 граждан Грузии, прибывших в страну в качестве туристов и не выехавших после окончания разрешенного срока безвизового нахождения в Израиле.
Спасибо. С региональными новостями нас познакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми-Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем нашу программу. У нас новости из Сухуми. Туризм, по мнению многих экспертов, это локомотив экономики Абхазии. О перспективах развития этой отрасли шла речь на сегодняшнем заседании Общественной палаты самопровозглашенной республики. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодняшнее заседание Общественной палаты Республики Абхазия было посвящено развитию туристической сферы страны. Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба первой предоставила слово члену ОП Надежде Венедиктовой, аттестовав ее как человека весьма неравнодушного к данной сфере, за последние годы объездившего множество стран, в основном Средиземноморья, и всегда обязательно присматривающегося к тому, как там организован туристический бизнес. Надежда Юрьевна, в частности, сказала:
нам больше подходит как модель развития все-таки южноевропейские курорты. Во-первых, у нас одна и та же климатическая зона. Основной поток туристов в Южной Европе – это июль-август, что совпадает с нашим. В середине сентября, например, практически пустуют уже курорты, и только пенсионеры там. В то же время, вот чем, на мой взгляд, выгодно отличаются южноевропейские курорты, это то, что там есть предложения на любой вкус, от элитных до бюджетных. Ну, конечно, это все складывалось столетиями. Например, английская набережная в Ницце была построена в 20-х годах 19 века. Поэтому все это как-то естественно складывалось, и нам нужно это все догонять. Чтобы представить себе, насколько это сложно, мы должны отдать себе отчет, потому что сейчас очень жестокая конкуренция в области туризма. Я думаю, что все, кто связан с этим, прекрасно это понимают. Но мы можем взять в пример Турцию, нашего ближайшего соседа, который еще 100 лет назад вообще не рассматривалась как курортная страна. Турция в 70-х годах, то есть всего там 40-50 лет назад, создала программу развития курортов, построила курортные поселки.
Но в такой крохотной стране, как Абхазия, подчеркнула Надежда Венедиктова, развивать курортную сферу надо с умом и с оглядкой, чтобы не оказаться затоптанной туризмом, подобно тому, как получилось, на ее взгляд, в Монако. Говоря о примерах хаотичной застройки побережья, она привела пример села Дза близ Пицунды. Член общественной палаты, директор пансионата «Сосновая роща» в Пицунде Людмила Лолуа знает всю подноготную курортного бизнеса. Говоря о годах и восстановлении в независимой Абхазии в период блокады странами СНГ, она сказала:
я могу вспомнить, как мы через границу, через речку, вернее, перевозили сюда отдыхающих. Жене, детям можно, мужьям нельзя было. И вот даже нам вслед стреляли, правда, в воздух стреляли, и такое было. И наших проводников задерживали, приходилось их вызволять, милиции, там, у пограничников было такое. Но, знаете, человек создан так, как бы ни было хорошо и много, ему все хочется и больше, и лучше. А тем более вот в нашей деятельности, где существует в туризме, где существует, Надя сказала, жестокая конкуренция, я бы сказала, жесточайшая конкуренция. Что же все-таки нам конкретно мешает и какие у нас проблемы? Я начала бы с границы. Пересечь ее становится чуть ли не подвигом. В большинстве случаев это мучительный процесс. После этого долго приходится успокаивать людей. Очень надеемся, что улучшится. Если такое же будет летом положение, люди наши будут разворачиваться и селиться там где-то в Адлере, в веселом, грустном.
Насчет грустного, это, если кто не понял, была шутка. Так Людмила Лолуа назвала вымышленный населенный пункт по аналогии с селом Веселое, расположенным на российской стороне границы по реке Псоу. А мне не раз становилось грустно во время оживленного разговора в общественной палате. И вот почему. Я уже много раз в последние годы присутствовал на подобных обсуждениях и вынужден констатировать, что основные проблемы остаются все теми же. Помню, с каким энтузиазмом еще президент Сергей Багавш рассказывал журналистам о строительстве нового моста через Псоу, который решит проблему перехода границы. Чего там только не построили за эти годы. Но вот 3 дня назад мне позвонили вечером с границы и рассказали, что час простояли на российской стороне, потому что работало только одно окошко из 8. В общем, все как обычно. И еще все эти годы мы сетуем, что продукты питания для отдыхающих здравниц завозятся из Псоу, хотя очень многим мог бы обеспечить отечественный производитель. Много дельных мыслей в ходе сегодняшнего разговора было высказано членами ОП Зауром Шалаша, Александром Саничкиным, Арби и Налопа, Зурабом Ачба, спикером парламента Валерием Ганба, вице-президентом торгово-промышленной палаты Акбулом Лузба, замглавы администрации Гагского района Тимуразом Хизба и другими. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Продолжаем программу. Проект договора о союзничестве и интеграции между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия по дипломатическим каналам отправлен в Москву. Ранее спикер Юго-Осетинского парламента Анатолий Бибилов заявил, что если предложения большинства не будут учтены, законодательный орган не ратифицирует договор. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова выяснила, что думает в Единой Осетии о документе, разработанном российско-юго-осетинской рабочей группой.
Спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что основные предложения парламентского большинства учтены в новом документе. Например, часть подразделений вооруженных сил республики и органов безопасности войдут в состав соответствующих российских структур. Что касается слияния МЧС и судебных органов с российскими, то, говорит Бибилов, эти предложения могут быть еще рассмотрены.
В любом случае, принципиальные моменты, которые мы озвучивали, они в принципе отражены в договоре. Те моменты, которые сегодня не отражены, я думаю, что все-таки по некоторым вопросам, опять-таки по принципиальным, они будут отражены. Но, исходя из того, что этот договор более близок нам, чем тот, который был в свое время выброшен в интернет, или который опубликовал Давид Анатолий, это гораздо ближе к нашему варианту. Так голосования пройдут между рабочими группами Российской Федерации и Южной Осетии, то мы, конечно же, будем ратифицировать. Вставать в позицию какой-то оппозиции мы не намерены. Мы намерены добиваться того, что можно максимально интегрировать в Российскую Федерацию. И те пункты, которые там есть, они еще, конечно же, нуждаются в доработке, но гораздо лучше, чем, скажем так, тот вариант.
Анатолий Бибилов также отметил, что в проекте договора существенное внимание уделяется социальным вопросам, образованию, медицине, что в конечном счете заметно повысит уровень жизни населения. По словам спикера парламента, договор о союзничестве предоставляет возможность максимально интегрироваться в Российскую Федерацию. При этом он подчеркнул, что ранее подписанные соглашения никто не отменяет, говорит Анатолий Бибилов.
Вот этот договор как раз нам дает возможность максимально интегрироваться в Россию. Во соединении с Российской Федерацией, без сомнения, мы свою программу политической партии не будем менять. Это у нас та дорога, по которой мы идем. То есть стержень нашей программы именно в этом и состоит. И мы всегда говорили, что, конечно же, надо консультироваться с политическими силами Российской Федерации, с политической элитой России. Это тернистый, но необходимый и нужный путь, который мы должны пройти вот с определенной темой. Но сегодня абсолютно понятно, что этот договор практически привел нас к тому, что мы в Российской Федерации, скажем так, де-факто.
Вас упрекают, что вы подставляете такими заявлениями Москву. Как воспринимают в российских политических кругах стремление осетин воссоединиться?
Поэтому наша оппонентка заявлению Карасина, замминистра, он говорит, что сегодня повестка... Так это все знают, что сегодня повестка не стоит. Это все знают, в том числе, которые в мою версию. Другое, потом он четко дальше говорил, что готовится договор, именно Карасин, готовится договор, который будет отражать все изменения, которые произошли за последние 6 лет. Договор-то никто не отменял, и желание народа Южной Осетии не в Российской Федерации, его тоже никто не отменял. А то, что сегодня не стоит вопрос, но не стоит, стоит, ну, завтра стоит этот вопрос. Это понимают все.
По словам вице-спикера парламента и председателя комитета по обороне и безопасности Дмитрия Тасоева, представляющего партию «Единая Осетия», республика стоит на пороге судьбоносного исторического решения. И нужно сделать все, чтобы, цитата, «потомки не проклинали нас за опрометчивый шаг». Накануне Тасоев, выступая на круглом столе в Госкомитете информации и печати, сказал, цитата, «перед таким же шагом стояли депутаты Верховного Совета Республики Южная Осетия, Осетия первого созыва, которые заявили, что если Грузия в одностороннем порядке выйдет из состава СССР, нарушив процедуру выхода союзных республик, то Южная Осетия, не выходя из состава Советского Союза, провозгласит демократическую республику, где будут действовать союзные законы. То есть мы никогда не выходили из состава Советского Союза, а Россия его правопреемница. С 1774 года, когда Осетия добровольно вошла в состав России, нет ни одного документа, свидетельствующего о выходе Осетии из Российской империи или из Союза Советских Социалистических Республик. Конец цитаты, сказал парламентарий Дмитрий Тасоев. Он также отметил, что Россия всегда приходила на помощь республике в самые тяжелые годы противостояния с Грузией. И сегодня, по его мнению, цитата, «Россия готова подписать документ, который максимально интегрирует Южную Осетию в российское пространство. Позиция нашей партии, Единой Осетии и почти всех политических партий – максимальная интеграция в Российскую Федерацию. В обсуждаемом проекте договора я не вижу максимальной интеграции, там очень размытые статьи, которые нужно доработать и привести в соответствие с названием о максимальной интеграции». Конец цитаты. Вице-спикер парламента Дмитрий Тасоев, как и лидер парламентского большинства Анатолий Бибилов, еще раз высказался за включение всех силовых ведомств, а также судебных органов в состав соответствующих российских структур. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Амина Умарова. Мучительной смертью наказывали собак жители села Тузии, ворующих у них мелкий скот и домашнюю птицу. Провинившихся животных они скидывали в яму с мусором, в которой собаки неделями мучились и в итоге умирали от голода. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Вызволять четвероногих узников из бездонной ямы мусора из Тбилиси в район Терджола поехала группа добровольцев. Среди них и Тико Квалиашвили, основательница Народного фронта спасения животных. По ее словам, местные жители, встретившие их в селе, не скрывали ироничных улыбок, как и, собственно, факт, содеянного ими. «Вид, открывшийся на яму, больше походил на кадр из фильма ужасов», — говорит Тико. По 10-метровой горе мусора блуждали 6 обессиленных собак. С помощью альпинистского снаряжения добровольцы спустились в яму.
«Нам пришлось буквально ползать по этой горе мусора. Антисанитария, ужасный запах, скелеты собак, умерших в мучениях. Это был настоящий ад. 6 часов нам понадобилось для того, чтобы вызволить собак. Одна из них, как выяснилось позже, находилась в яме около 2 месяцев. Один из местных жителей потом сказал мне, что не хотел убивать собаку, поэтому решил бросить в яму. Это остается вне моего понимания. Все 6 собак были определены в приют Тамаза Элис Барашвили», —
рассказывает защитница прав животных. Группа альпинистов, которая обнаружила яму с собаками, попала в село Тузи с целью изучения пещеры, вход в которую лежит именно в этой яме. По словам Арчила Гегенава, члена альпинистского клуба «Тетнулди», в первую очередь их возмутило количество мусора. Он считает, что за подобное отношение к природе жители могут поплатиться своим здоровьем.
«Фактически, это антисанитария – путь к катастрофе, потому что родник, который является источником воды для местных жителей, проходит именно через эту пещеру. Этот мусор, трупы животных, разлагаются в земле, где проходят подземные воды. Сама пещера является интересным объектом для изучения. Мы успели осмотреть несколько залов. Очень хорошо, что сообща нам удалось спасти собак, которые были выброшены в эту яму. Но не менее важно подойти и к этому вопросу с таким же энтузиазмом, очистить эту яму от мусора. Это будет очень сложно. Там, наверное, около 50 тонн мусора сейчас».
Местные власти буквально божатся не о собачьей тюрьме, не о бездонной мусорной яме. Они ничего не знали до вчерашнего дня. Первый заместитель Терджолского Гамгебели Мераб Давидзе утверждает, что в прошлом году в селе была отведена специальная территория для выброса мусора. Впрочем, по его словам, некоторые жители по старой памяти продолжают сбрасывать отходы в яму. Давидзе пообещал решить проблему.
«Мы очистим яму. Сейчас, правда, погодные условия не очень благоприятные, но на днях мы обязательно обязательно займемся этим вопросом. Мы примем все необходимые меры для того, чтобы ее загрязнение не повторилось.
Заместитель Гамгабели был крайне удивлен тем, что количество мусора в яме составляет около нескольких десятков тонн. Несмотря на это, он был непреклонен, правительство справится. В любом случае, проверить это не составит большого труда, как и то, продолжится ли самосуд над собаками в селе. Жестокое обращение с животными в Грузии является уголовно наказуемым, но защитники прав животных не стали писать заявление. Дело в том, что подобные факты, как правило, являются труднодоказуемыми и остаются безнаказанными. Остается надеяться, что шумиха, поднятая вокруг этой истории, вовлеченность общественности и местной власти в процесс остановят селян от зверских убийств собак в будущем. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Мэрия Тбилиси установила новые административные штрафы за загрязнение подземных переходов и зданий со статусом культурного наследия. О том, как городские власти планируют следить за благообразием столицы, рассказывает Серго Бригвадзе.
Около 2 месяцев назад в социальной сети Facebook появилась страничка под названием «Твоя стена». Почти каждый день группа молодых людей публикует здесь фотографии стен зданий и подземных переходов, расписанных фразами с использованием ненормативной лексики. Таким образом, участники группы, которая сегодня насчитывает более 19 тысяч последователей, выразили протест тбилисским горе-художникам, говорит один из создателей странички. Он назвался Мокуме.
«Мы хотим жить в красивом городе. Мне, моим друзьям и родным неприятно видеть на стенах нашего города всю эту грязь. Я просто хочу, чтобы всего этого не было. Но в последнее время все чаще и чаще появляются на стенах города разные неприличные надписи, выведенные несмывающейся краской. Мы хотели привлечь к этой проблеме внимание как можно большего количества людей и, по-моему, добились неплохого результата».
Однако Мокуме при этом признает, что результаты эти вряд ли повлияют на любителей выразить свои мысли в письменной форме на городских стенах. Лишь столичным властям по силу справиться с проблемой, которую они долгие годы игнорируют, считает молодой человек. Похоже, представители действующего правительства Тбилиси тоже пришли к этой мысли и решили начать с подземных переходов. На сегодняшнем заседании городского правительства было принято решение, благоустройством подземок займется компания «Недвижимость Тбилиси», говорит заместитель директора компании Ираклий Цагариишвили.
«Под уходом за подземными переходами подразумевается их очистка и установка освещения. Кроме того, мэрия выделит нам около 1 000 000 лари на ремонт подземок. Мы будем восстанавливать стены, красить их в случае необходимости. Процесс этот будет проходить прозрачно».
Однако одно дело благоустроить, а другое следить за тем, чтобы столичные подземки снова не стали для хулиганов объектом приложения их творческих усилий. В этом деле столичным властям помогут новые нормы административного права, о которых сообщил сегодня мэр Тбилиси Давид Нармания.
«Силами одного муниципалитета мы не решим эту проблему. Я хочу попросить каждого гражданина в отдельности не мусорить и не разрушать подземные переходы. В противном случае мы будем вынуждены штрафовать их согласно административному кодексу. Сначала мы оштрафуем на 50 лари тех, кто будет расклеивать плакаты и разные информационные материалы, а в случае повторного нарушения штраф составит 500 лари. Подобные штрафы будут более высокими в местах, где расположены памятники культурного наследия. В первом случае они составят 1000 лари, в повторном – 2000 лари.
Следить за порядком в подземных переходах и штрафовать нарушителей новых административных норм мэрия обязала компанию «Недвижимость Тбилиси». Как будет проходить этот процесс, ни представители городских властей, ни компании пока не разглашают. Что же касается благоустройства 51 подземного перехода в Тбилиси, столичная мэрия обязала компанию «Недвижимость Тбилиси» завершить его до конца 2015 года. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Возвращаемся к одной из главных новостей в России. В стране продолжается кампания в поддержку многодетной матери из Вязьмы Светланы Давыдовой, обвиняемой в госизмене. Накануне ей изменили меру пресечения, и она вышла из СИЗО Лефортово на свободу. В Вязьме вчера побывали представители общественной организации «Русь сидящая». О том, как живет и в чем нуждается семья Светланы Давыдовой, корреспонденту радио «Свобода» Любови Чижовой рассказала исполнительный директор «Руси сидящей» Ольга Романова.
Вы когда начинали кампанию за освобождение Светланы Давыдовой, вы верили, что что-то получится?
Без веры в то, что получится, начинать, наверное, вообще глупо. А потом, наверное, многие люди, которые чего-то хотели добиться, понимают, что победа – это еще не все.
Вы побывали дома у Светланы Давыдовой еще до ее освобождения, пообщались с мужем, сестрой, детишками. Как живет эта семья? Как устроен ее быт? В чем они нуждаются?
Я бы сказала, что семья живет, вспомнить известное русское выражение, бедненько, но чистенько, а дальше вот поставить это в сотую, в тысячную степень. Вы примерно это себе можете представить. Это типовая в блочном многоэтажном многоподъездном доме трешка, примерно 60-метровая, где очень чисто, прибрано, но почти нет мебели, потому что 7 человек только детей и двое взрослых. И, в общем, места не очень много. Поэтому детки спят либо вот, собственно, в детских кроватках вот этих маленьких, либо на раскладушках. В семье нет стиральной машины, но при этом все обстирано, все чистенько, все руками стирают. В квартире сыро, есть плесень на потолке, заливали явно, но нет сушки. Вот такие бытовые какие-то неурядицы, которые, наверное, есть в каждой российской семье. В большинстве российских семей все-таки россияне живут не слишком богато. Но при этом есть еще 7 детей, из которых 2 инсулинозависимые.
А государство, в измене которому обвиняют их мать, как это помогает вообще этой семье?
Конечно, помощь есть, потому что есть инсулинозависимым детям, конечно, оказывается, пока оказывается, я в курсе, что у меня в Крыму уже нет, бесплатная помощь в лекарствах, но эта помощь рассчитывается на месяц. То есть вот на февраль помощь есть, а вот на март неизвестно, будет или нет. Потом есть детские пособия как многодетным семьям с детьми инвалидами. Это тоже есть. Но эта помощь тоже, она обставляется достаточно большими, там, серьезными условиями. Например, при получении такого пособия нельзя работать. Предполагается, что если ты идешь, мать или отец, на это пособие, ты не можешь работать. И вот поэтому разговор о том, что Светлана Давыдова или ее муж там безработные, они хотят работать. Mm-hmm. Они подрабатывают, я бы сказала так, но закон не дает им возможности полноценной работы. Именно в связи с тем, что у них много детей, из них 2 инвалидов.
А вот как сейчас, по вашему опыту, будет складываться жизнь самой Светланы Давыдовой, которая как бы на свободе, под подпиской о невыезде, но тем не менее остается под следствием? Часто ли ей придется ездить в Москву? Вот как тут у нее все будет?
Вы знаете, ей придется в Москву, конечно, ездить очень часто. Инициативная группа нашла здесь в Москве квартиру, и это, в общем, спасибо людям доброй воли. Я не думаю, что я открою очень большую тайну, если скажу, что квартира ей очень сильно помогла семья Леонида Парфенова и Ирины Чекаловой. Просто снимаем шляпу перед ними. Поэтому, если понадобится, конечно, в плане Давыдова есть наследственное действие, в Москву, у нее есть где остановиться, и следствие будет знать, это официально будет зарегистрирован договор найма, зарегистрирован в налоговых органах. Если понадобится приехать с детьми, там смогут поселиться дети. Если понадобится муж, то, соответственно, муж. Надо будет помогать, конечно, с транспортом, с транспортом, с водителями, потому что совершенно понятно, что ездить из Вязьмы в Москву на поезде очень, очень удобно, но человек ездит на суд, на следственные действия, скорее всего, с адвокатом. Поэтому здесь, конечно, нужен автомобиль, а живет семья довольно далеко от вокзала. Поэтому много самых разных потребностей, много еще этой женщине предстоит пережить, конечно, и в деле есть, участвуют соседи. Информация о звонках, о контактах, о взглядах, она взялась не потому, что ФСБ слушает нас всех, а потому, что у нас у всех есть бдительные соседи.
Ну, то есть на нее настучали, грубо говоря.
Да, причем не один сосед, двое. Ну, понятно, что это удобно для следственных органов, когда есть не один, а два свидетеля, но тем не менее двое. И это соседи там справа, слева, сверху, снизу. То есть так вот люди в этом живут.
Им предстоит жить в крайне неприятной, мягко говоря, обстановке, возможно, в атмосфере травли, которая сейчас и в интернете, в общем, так разворачивается, по-разному к ней относится.
Ну, мне кажется, здесь вообще обсуждать-то нечего. Многодетная мать, не совершившая насильственное преступление, должна быть вместе с своими детьми, кормить грудью младшую дочь. А что вот она совершила? Совершила ли преступление это или нет? Вот это нам всем предстоит еще изучить. Что там было? Было ли? И так далее. Мы не знаем. По крайней мере, у нас есть твердая уверенность, что у нас есть время, что эта девочка Кассандра будет выкормлена хоть до какого-то времени и будет рядом с матерью. Да. А люди, которые говорят, что она должна быть расстреляна в тюрьме и выгнать ее и так далее, ну, видимо, как-то почкованием размножаются, не знают, что такое слово «мать». Потом все-таки вы не забывайте, что Светлана Давыдова, она активист, определенных взглядов, да, на левое. Я, например, как человек там, правых взглядов, считаю левых не очень вменяемыми людьми, да, простите, но это вот мое собственное, да, вот такое политическое мое видение. Поэтому сможем считать с вами все, что угодно. Дайте материалы делать, дайте начало следствия, будем оценивать, там преступник или нет. Пока этих материалов никто не видел, видели адвокаты, то, что они видели, там ничего нет.
Это была Ольга Романова, исполнительный директор «Руси сидящая». С ней разговаривала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушали радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии была Амина Уварова. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.